Этот язык никогда не назывался украинским. Слово «украинский» началось только с 1913 года, когда была мировая война первая, и немцы создали проект «Украина». А так слово «Украина» было, но что под ним понималось? Были русские Украины, была Северная Архангельская Украина, были Дальневосточные Украины, Воронеж был Южной Украиной России. Воронеж, да, как Донская казачья степь, она была Украиной, Южной Украиной, была Западная Украина. Или ее по-другому называли Белая Русь, Белая Западная Русь. Так что, братья, слово «Украина» всегда было не обозначением какой-либо национальности, потому что по всей русской земле жили только русские люди. Они были все русскими. Причем те, которые жили под польско-литовским княжеством, они себя называли русскими, а тех, которые под татарами, они называли татарами. Они говорили, вот мы вот русские люди, а там вот это татарви. Когда... Во время революции в Киеве большевики попытались начать Украинскую республику, это они, поскольку были немецкими агентами, то они немецкие проекты продвигали, то народ в Киеве рабочий взбунтовался и прогнал большевиков. И тогда была потом кровавая резня устроена над киевскими рабочими. Большевики устроили. Это известно в истории. Какая вам тут эта самостийность от Москвы? Вы что? Люди сами говорили, как мы можем вот по живому телу России пропилить вот здесь зеленкой границу нарисовать. А потом потихонечку привили в сознание Украинскую Советскую Республику. Потихонечку одни русские песни стали называть украинскими, другие русские песни стали называться русскими. Явились откуда-то украинские народные сказки. Откуда-то явилась украинская народная культура какая-то. Это был малороссийский диалект. Это был малороссийский диалект, который был милый сердцу. Он был родной. Его иногда называли «ридномова». Да, и все. Но мы где-то все внутри себя несем зачатки вот этой речи. У нас она где-то проскакивает в шуточках. Мы все то по-русски, то по-украински говорим на самом деле. У нас есть очень много всяких прибауток, которые имеют явно западно-русское происхождение. Просто зависит от того, какая история семьи у кого. Или у нас говорили, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Или накажи гоп, пока не перескочишь. Русины именно. Русины, да. Причем они никогда украинцами, они даже умирали в Талергофе и в Терезине ради того, чтобы их не называли украинцами. Их немцы пытались по переписи записать другой национальностью. Они говорили, нет, я русский. И они добились даже, их представитель в Сейме Австро-Венгрии произнес речь политическую на чистом русском языке. Чтобы доказать, что русские в Австро-Венгрии есть. А политика государства немецкого была такая, что в Германии нет русских. Хотя там было очень много. Там не только русские жили, а и сербы, полабские сербы жили. Верхние и нижние сербы жили. Сербы вообще до Балтийского моря распространялись, как вот народное поселение, а как государство только из Австро-Венгрии при ее распаде вычленились. Так что, братья, нужно просто понимать, что наличие вот таких больших кусков, на которые нарезана Россия, и с их национальными самоназваниями, это только плод разделительной политики, которую вели руками большевиков иностранные империалисты, прежде всего немцы. Зачем? Чтобы Россию уничтожить как империю, как государство, как национальную общность. На территории России планировалось два десятка национальных маленьких государств. И отчасти этот план уже осуществлен. Потому что эстонцы не имели никогда своей государственности. Она возникла только благодаря советской власти. Литовцы имели прежде, у них есть своя история политическая. А у латышей не было никакой политической истории. Это всегда была Курляндская и Ихтлянская губернии Российской империи. Да, это было какое-то такое местное аполитичное совершенно население, которое... Ну, жила на той же территории, на которой живут русские, потому что Россия всегда была многонациональной страной, и среди русских всегда жили какие-то коренные народы, русские были всегда национально терпимыми и легко с этими народами роднились, смешивались, то есть всегда как-то по-человечески друг к другу относились. И русский язык, он был языком межнационального общения на этой большой территории, потому что рынок был прежде всего русский. Рынок был русский, и люди по-русски говорили, когда нужно было между собой договориться. Вот, когда, скажем, якут с чукчей между собой пытаются говорить, всех малых народов все языки не выучишь. Вот, и все по-якутски не будут говорить, или по-чукотски, или по-ивенски, или по-ительменски. Они между собой по-русски всегда говорили. И это не достижение советской власти, это было всегда. На территории России все народы так или иначе, чтобы на базаре покупать и продавать, чтобы друг к другу ездить, чтобы торговать, они все говорили на одном общем языке. Кстати, какой-то период этот язык был тюркский, татарский. Очень много в языке даже у нас турецких слов. Пузо, например, это турецкое слово.
Да.
Сарай. Сарай – это вообще дворец по-турецки, между прочим.
Да?
Да.
А у нас
караван, барак, да, и так далее, да. Шаровары и прочее. Это все турецкие слова. Мы говорили на смеси славянского с турецким. Ни бельмеса не знаем. Знаете такое выражение? Оно масло масляное, потому что бельмес по-турецки – это знаешь? Это вопрос. Не бельмеса, это как раз по-человечески человек не говорит. Вы знаете, что на этот счет почитайте? Очень интересный документ «Хожение Афанасия Никитина за три моря». Там его прямая речь насыщена тюркскими словами. Да, он ходил в Индию, но в его базарной речи намешано и русского, и турецкого. Там разный вариант тюркских языков присутствует в его речи. Некоторые вещи он только по-тюркски может озвучить, потому что по-русски неприлично звучит. Так потому его писание и является несомненно интересным географическим трудом, который описывает вот эти все народы, через которые он прошел. Так что я вам советую прочитать и обратить внимание на его язык, какие он там слова использует.